«Потею», — Еремеев ухмыльнулся. «Я предпочитаю перебдеть, чем недобдеть. Гляди в оба, салага, даже после того, как нас сменят». Диспетчер переключил каналы подачи видеоинформации, и ВИОМ зала диспетчерской заняла красно-вишневая пелена с более темными пятнами и светлыми прожилками, синтезированные циклопом изображения недр солнца. Самым ярким пятном, похожим на кочан цветной капусты, была зона охлаждения в ядре светила с центральной желтой звездой, огнетушителем дьявола. Белая нить, начинавшаяся от края фотосферы Солнца, обозначала траекторию движения солнечного крота, но она была еще очень короткой. Крот только начинал свой путь в термоядерный ад. Через четверть часа Инг впустил в станцию вновь прибывшую смену — шестерых мужчин в специальных костюмах типа «Кокос» и двух вицев, хотя раньше вицы не принимали участие в работе дежурных операторов телескопа. Глядя, как они целеустремленно идут по коридорам, без шуток и вообще каких-либо реплик и разговоров, диспетчер все больше мрачнел, ощущая дискомфорт и тревогу, и, наконец, снова вызвал комиссара. Но было уже поздно. В зал диспетчерской вошли трое незнакомцев и виц, мало похожий на человека. У него было три руки или, скорее, лапы, разделенные на три части, как у некоторых насекомых, туловище, яйцевидная голова с вогнутым безносом лицом и пластиной глаза, и трехколенчатые ноги с круглыми ступнями и 10 длинными пальцами. Это был робот-монтажник, использующийся на строительстве сооружений в открытом космосе. «Прошу всех покинуть помещение», — сказал один из прибывших дежурных, смуглолицей, с бородкой и усами, кольцом опоясывающими губы. «Вас это касается тоже», — он вытянул палец в сторону Вериала, за которым работали ученые, следящие за процессами на Солнце. «Но мы только начали работать», — возразил худой, костистый, с огромным лбом, универсалист Лэмюэль. «Вышвырни их отсюда, Корн», — сказал смуглолицый без выражения, посмотрел на Еремеева. «Что застрял? Особое приглашение нужно?» «Особое», — кивнул диспетчер и включил сигнал тревоги. По всем отсекам станции разнесся леденящий душу вопль сирены, заставивший вздрогнуть и хозяев, и гостей, а главное — настороживший живую охрану телескопа. Сразу же после сигнала перед вериалом диспетчера вырос ВИОМ оперативной связи с начальником обоймы охраны Коброй Малаховым внутри. «В чем дело, Юлий?» В ту же секунду смуглолицый незнакомец с бородкой выстрелил в играющую огнями свечу Вериала из пистолета. Вспышка, негромкий взрыв, стеклянный звон разлетавшихся осколков. Все ВИОМы в зале погасли, под куполообразным потолком заблеял аварийный автомат. «Все вон отсюда!» — повысил голос начальник прибывшей группы. «Церемониться не будем, Ахмед, приступай!» Один из сменщиков, лоб и волосы которого были перехвачены зеленой лентой, подошел к застывшему вицу, откинул у него на спине панельку, что-то повернул, нажал и закрыл. «Готово, полковник. Гоните всех в бункер отдыха на втором уровне. Взрыв рассчитан на уничтожение всей станции. Они не уцелеют. Не рассуждать, вперед! Руки на затылок! Выходите по одному!» Трое ученых, два оператора вспомогательных систем, напарник диспетчера потянулись к выходу, сцепив руки на затылке. Диспетчер медлил, все еще надеясь на чудо. Смуглолицый ткнул ему в лицо дуло универсала. «Пошел, смельчак, жить надоело?» «Я тебя узнал», — проговорил Еремеев, вытирая с разбитой губы кровь. «Ты из элитарки, полковник Юзефович». Элитаркой называли службу безопасности правительства, и отношение к ее сотрудникам специалистов других служб было презрительно опасливым. Глаза Юю сузились. «Это очень плохо, что ты меня узнал, начальник смены Еремеев. Теперь я не могу оставить тебя в живых. Эй, Ахмед!» Диверсант с зеленой лентой через лоб оглянулся. «Ну-ка, привяжи нашего бравого диспетчера к вицу. Пусть первым отправится в рай. Он заслужил». Еремеев бросился на командира диверсантов, но получил еще один ослепляющий удар дулом пистолета в нос и упал. Его подняли, подвели к роботу-монтажнику, стоявшему с растопыренными лапами, как пугало в огороде, и скомандовали. 41-й. Промежуточная готовность. Никаких самостоятельных действий. Возьми этого человека за руки и не отпускай в течение получаса. Мощные длинные лапы манипулятора вица шевельнулись, голова развернулась к Еремееву лицом, пластина глаз на миг засветилась красным огнем. «Приказ понял. Выполняю». Передние лапы Витца вцепились в запястье диспетчера, а третья сгребла его за воротник на спине. «Отлично», — с удовлетворением проговорил Ю-Ю. «Трогательное единение человека и его творение перед смертью. Прощай, господин диспетчер, рад был познакомиться. Уходим». Диверсанты вышли из зала вслед за своими пленниками. Еремеев остался наедине со сторожем, чувствуя, как по губам и подбородку стекают капли крови из разбитого носа. Попробовал было вырваться, но Витц даже не покачнулся, стоял как скала, находясь в полувключенном состоянии. Его мозг сейчас не работал и ничего не слышал. Работала только программа жизнеобеспечения и подчинения. 41-й. Полная готовность», — попытался достучаться до его сознания Еремеев. «Включайся! Тревога! Опасность!» Витц молчал. То ли ждал пароля, то ли более весомых аргументов, то ли голос диспетчера не соответствовал тому, которым Витцу отдавали приказы диверсанты. 41-й, отзовись! Ты меня слышишь?» Превращенный в бомбу, робот не ответил. «Дурак безголовый!» — рявкнул Еремеев. «Включайся, иначе взлетим на воздух вместе! Понимаешь?» «Вряд ли он что-нибудь понимает», — раздался откуда-то сверху тихий голос. Еремеев с трудом вывернул голову из-под лапы Витца и увидел в потолке зала дыру люка, в которой виднелась полупрозрачная тень, не то струя газа, не то тень человека. Затем пришла догадка — это был человек в специальном костюме, превращавшем его почти в невидимку. Тень пропала, затем что-то блеснуло в воздухе, словно плавно опускающий водяной блик, и на полу зала возникла текучая фигура неопределенных очертаний.